Здравствуйте, дорогие телезрители! 300 лет назад, 30 марта 1716 года, император Петр I утвердил устав воинский, по которому, среди прочего, при каждом полку должен был состоять священник, а на каждом корабле должен был быть иеромонах. Веками русская православная церковь была связана с русским православным воинством. Об этой взаимосвязи говорят и некоторые страницы истории Петербургского Спасо-Преображенского собора, возле которого мы сейчас находимся. Собор уже столетия является приходским храмом и не связан с военным духовенством. Однако от этого он не перестает быть уникальным памятником истории и культуры, в котором хранятся древние почитаемые святыни. О Спасо-Преображенском соборе в нашей сегодняшней передаче «Хранители памяти».
История Спасо-Преображенского собора неразрывно связана с судьбой России и, конечно же, с воинской славой и историей Спасо-Преображенского полка. Местность, где находится сегодня храм, прежде называлась Преображенской слободой. Тут повсюду квартировались гвардейцы. И на месте, где стоит ныне собор, произошел в 18 столетии поворотный момент в судьбе нашей страны, связанный с восшествием на престол Елизаветы Петровны. В 1741 году Елизавета ночью 8 декабря приехала сюда с преданными людьми и произнесла речь перед гвардейцами, после которой все отправились в Зимний дворец, 360 человек преображенцев вместе с Елизаветой, и она воцарилась на престоле. Вот это событие как раз и послужило поводом к строительству храма. И в дальнейшем храм этот стал самым главным воинским собором, главным храмом военного ведомства. Павел I в 1796 году именовал его всей гвардии собор. В 1825 году первый храм горел, и его восстанавливал архитектор Василий Петрович Стасов. К 1829 году храм был восстановлен. И первая служба, которая состоялась в этом соборе, это был благодарственный молебен о завершении русско-турецкой войны. И вскоре собор украсила ограда. Ограда состоит из пушек, добытых в боях в русско-турецкую войну 1828-29 годов. Сооружена она по проекту архитектора Василия Петровича Стасова. Пушки были подарены за храбрость гвардейцам, императором Николаем I. И Василий Петрович Стасов решил дулами вниз перевернуть стволы орудий. Всего 102 пушки на 34 гранитных основаниях окружены цепями в знак того, что они больше не будут стрелять, никому угрожать. На орудиях сохранились вычеканенные гербы Османской империи. На некоторых стволах можно увидеть надписи на арабском. Эти надписи переводились. Это грозные, устрашающие имена, данные пушкам. «Гнев Аллаха», «Гром извергающий», «Дарю лишь смерть». И сверху эти орудия украшают двуглавые орлы. Уже после революции атрибутику царской власти уничтожали, и двуглавые орлы прежние были уничтожены. Но в 2004 году было 250-летие храма, и эти орлы в точности были восстановлены, как и медали, которые украшают главные ворота собора. Эти две круглые медали являются точной копией тех, что учредил Николай I для всех участников русско-турецкой войны. С одной стороны, на этих медалях находится крест, попирающий полумесяц, а с другой стороны, слова «За турецкую войну» в лавровом венке. То есть ограды, прежде всего, являются памятником воинской славы. После возобновления собора сюда торжественно перенесли воинские регалии, ключи от взятых крепостей, бунчуки, знамена, все это расположили по стенам храма. И, как и во многих полковых соборах, здесь хранились мундиры императоров, императора Александра I, Николая I, Александра III. И, что интересно, здесь в специальном шкафу в назидание потомкам находились обогренный кровью мундир и сабля императора Александра II, которые были на нем на момент гибели. Но сегодня мы этого в храме не видим, потому что в 1918 году храм перестал именоваться всей гвардией, да, в связи с происходящим переворотом в нашей стране. И тогда он стал просто приходским. И было распоряжение изъять воинские регалии и отправить в музей. И сейчас многое находится в собрании Эрмитажа. Но, с другой стороны, очень многое сохранилось в этом соборе. И росписи, и фрески замечательные. Создавали иконы и фрески известные академики: Александр Иванов, Шибуев, Виги, Федор Брюло. Они помогали Стасову, и даже светильники, паникадила, некоторые подсвечники, аналои резные, все это сохранилось с дореволюционного времени. Интерьеры уцелели благодаря тому, что храм оставался действующим на протяжении всего 20-го столетия. Сейчас прихожане собора часто рассказывают, кто-то вспоминает, как втайне крестились здесь, когда это еще опасно было. Кто-то вспоминает войну, о своих родителях, которые, несмотря на страшный голод, такие испытания, приходили сюда, молились. Настоятель, опухший от голода, прямо в этом соборе оставался ночевать, не было сил домой дойти. В сквере, окружающем храм, устраивались огороды. В подвале храма было бомбоубежище, и во время артобстрела люди укрывались в нем. Храм пострадал от артобстрелов вот с литейной стороны, он реставрировался, и реставраторы обнаружили в часах наружной башни собора 32 отверстия от осколков. В трудные времена гонений, когда храмы закрывались, взрывались, люди иконы прятали, спасая, уносили часто в действующие храмы. И сюда тоже были принесены многие иконы. И таким образом здесь оказались очень значимые для нашей истории чудотворные святыни. С левой стороны от иконостаса находится чудотворный образ всех скорбящих радости. Эта святыня здесь оказалась в 1932 году. И икона эта связана очень с нашей историей. Наталья Алексеевна, сестра Петра I, привезла эту икону в молодую столицу новую. И известно, что Петр тоже молился перед этой святыней, брал ее в прусский поход с собой. А Наталья Алексеевна хранила ее в своем дворце, в домовой церкви. И потом туда спешили люди поклониться. Этой святыне молились прежде всего о здравии, она прославилась исцелениями. Уже в 19 столетии на месте обветшавшего дворца Натальи Алексеевны построен был храм, освященный в честь этой иконы всех скорбящих радости. И храм сохранился до наших дней, он действующий, но в советское время, как и многие другие церкви, был закрыт в 1932 году, как раз когда был закрыт, икона оказалась в Спасо-Преображенском соборе. И сегодня тоже поток паломников не перестает приходить, поклониться этой святыне. А на аналое у правого клироса находится еще одна святыня, это образ Спасителя, Спас Нерукотворный. Эта икона прежде хранилась в домике Петра I. Дело в том, что она неразрывно связана с судьбой Петра. Эту икону подарила ему мать Наталья Кирилловна Нарышкина, то есть родительское благословение, с которым Петр не расставался на протяжении всей своей жизни. Он брал ее во все походы с собой, во все сражения и до самой смерти. То есть на смертном одре он повелел, чтобы образ поставили у его изголовья. И потом уже как раз его дочь Елизавета распорядилась поместить этот образ в домик Петра на Петроградской стороне. Там в столовой была устроена часовня в честь этого образа, и со всего города народ шел поклониться иконе. В 1930 году часовенку в домике Петра закрыли, и икону тогда, спасаясь, сначала в Троицкий храм перенесли на Стремянную улицу, но в 1938 году этот храм был закрыт. Вот икона с 1938 года оказалась в Спасо-Преображенском соборе. Сегодня мы вспоминаем военное духовенство. Действительно, с армией ходили полковые священники, брали с собой походные иконостасы, богослужебную утварь. И в соборе в Спасо-Преображенском тоже сохранился походный иконостас. На нем есть дарственная надпись, которая гласит: «Благословение лазарету от командира лейб-гвардии Преображенского полка его императорского высочества, великого князя Константина Константиновича, 1900 год. Великий князь, которого многие помнят как поэта, Каэр, он подписывал свои стихотворения, был другом Чайковского. Он был еще 10 лет командиром Преображенского полка, и в 1900 году как раз он заканчивал служение в этом полку. Многие священники принимали участие в походах, и одним из таких священнослужителей был настоятель храма отец Василий Яковлевич Сицилинский. Портрет его сейчас находится в историческом музее в Москве. Среди героев войны 12-го года грудь священника украшают награды. И батюшка этот многое пережил. Как и многие священники, он с одной иконой мог идти перед войском в бой, мог раны перевязывать, самую разную помощь оказывал. И мирная жизнь не была для него отдыхом. Он продолжал помогать людям. Когда было наводнение в 1824 году, добросердечный батюшка в своей квартире 40 человек поселил. В дальнейшем, в 1825 году, когда разыгрывались трагические события на Сенатской площади, этот батюшка смог удержать финляндский полк от восстания. Были и военные, которые оставляли карьеру военную, блистательную, и начинали такой духовный священнический путь, как это было с Серафимом Чичаговым, прославленным в лике святых. Он был внуком прославленного адмирала, исследователя Северного Ледовитого океана. У него были замечательные предки. И сам он шел по военной карьере. В 1875 году он поступил на службу в Преображенский полк. И потом храбростью своей тоже отличался, как в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Скобелев ему даже лично вручил именное оружие за храбрость при взятии Плевны. И в дальнейшем этот человек стал старостой в этом соборе. 10 лет Серафим Чичагов с 1881 года служил в этом храме, оставаясь при этом военным. И уже в 91 году он оставил военную карьеру и пошел по пути священника. Когда он овдовел, вскоре он уже принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1928 году, когда он стал митрополитом ленинградским, первое свое богослужение он прослужил в этом соборе, как и последнее, перед тем, как его отправили на покой в 1933 году. Мы с вами видели походный иконостас, но есть еще и другие святыни, связанные с домом Романовых, как, например, царская икона, где изображены все небесные покровители семьи Николая II. Это икона начала 20-го столетия. И еще одна святыня сюда попала в 1936 году, как раз когда закрыли Пантелеймоновскую церковь. Сюда, спасая, перенесли чудотворный образ Пантелеймона 18 века. В этом образе чувствуется дух 18-го столетия эпохи барокко. Сегодня происходит каждодневное богослужение в этом храме, причем славится этот храм красотой совершения службы. Часто звучат песнопения на музыку Чайковского, Рахманинова, а раз в год память о великом композиторе, который очень любил этот собор, исполняется литургия вся на музыку Чайковского. Недаром говорят, что в Петербурге время теснится в пространстве трех столетий. Вот так, приходя в один храм, мы ощущаем и 18-е, и 19-е, и 20-е века. И очень много судеб молились в этом соборе и императоры, и императрицы, и военные гвардейцы. И известные горожане приходили сюда, да, многие известные люди жили на Преображенской площади в этом районе. И простые судьбы тоже, те, кто пережил блокаду, те, кто пережили гонения, тоже приходят своими воспоминаниями и трогательными рассказами об этом соборе.
Наш рассказ о Петербургском Спасо-Преображенском соборе завершен. Всего вам доброго. До свидания.